«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Израиль в четверг приостановил действие разрешения на въезд в страну 83 тысячам палестинцев на время священного для мусульман месяца Рамадан. Эти меры введены в связи с совершенным палестинцами днем ранее нападением в Тель-Авиве, жертвами которого стали 4 человека. В среду двое палестинцев открыли стрельбу на рынке в центре Тель-Авива. Нападавшие задержаны. Радикальная исламистская группировка «Хамас» с одобрением отреагировала на это сообщение. Ситуация в Израиле и состояние израильско-российских отношений, которым сейчас исполнилось восстановление их 25 лет, мы обсудим с нашей гостьей Аллой Ефремовной Гербер, президентом фонда «Холокост». Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
В чем, вот как это не кощунственно, может быть, прозвучит, новый формат вот этого палестинского терроризма?
Да, это именно новый формат, совершенно точно вы сказали. Потому что, как правило, они гибнут, их на месте расстреливают, но они как бы незаметные. Они идут себе рядом с обычными израильтянами, внешне даже порой ничем не отличаются. Потом они выхватывают нож и закалывают идущего рядом пешехода. Сейчас они пробрались каким-то образом для меня непостижимым, при том, как проверяется на входе в торговый центр. Именно не на рынок, а в торговый центр. И как они туда прошли, я не знаю, с ружьями, они же стреляли. И погибло 4 человека и 5 вот сейчас в больницах. И понимаете, когда бываешь в Израиле, Израиль прекрасен, особенно вот я была весной, в конце марта, в апреле, все цветет, все благоухает, все смеются, веселятся. Вообще, какой-то, я бы сказала, культ улыбки, культ веселья. Вот когда идешь по улицам, особенно тель-авивским, масса молодежи танцует, поет, и кажется, что все хорошо, все замечательно. Тем не менее, вот это чувство тревожности, которое есть, которое, безусловно, есть, оно и тебя не покидает. Вот невольно оборачиваешься, невольно смотришь, кто идет рядом с тобой. Вот невольно тебя не покидает не то чтобы страх, а вот какая-то неуютность, какая-то дискомфортность. Хотя все цветет, в прямом и косвенном смысле этого слова. Цветут люди, цветут растения. Особенно весной это какая-то благоухающая и прекрасная страна.
У нас на прямой связи из Израиля Зеев Ханин, политолог, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Добрый вечер, Зеев.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что более всего встревожило в этом теракте израильское общество, что насторожило, поскольку вот Алла Ефремовна говорит, что это очень хорошо охраняемый торговый центр. Вам слово.
Ну, надо сказать, что сейчас в израильской прессе... стали говорить о том, что именно этот участок по какой-то причине не охранялся столь тщательно, как это принято. Но действительно, израильтян данной ситуации удивило, поразило и обеспокоило два обстоятельства. Первое – это то, что есть так называемые ножевые теракты, которые имели место в последние месяцы, и волна которых, в общем, пошла на спад несколько недель, ну, уже практически два месяца назад. Так вот, речь шла об этих самых ножевых терактах, то теперь впервые после очень длинного перерыва произошел теракт с использованием огнестрельного оружия. Это говорит о том, что, в общем, инфраструктура террора, которая была в значительной степени подорвана, и, как казалось многим, подорвана радикально, остались какие-то ячейки, и вся эта система послаблений сотрудничества с Палестинской национальной администрацией, надежда на то, что ее структуры еще что-то контролируют, да, без вмешательства израильских сил безопасности, этого ощущения больше нет, и это первый момент, который обращает на себя внимание, когда мы анализируем то, что называется реакцией израильской общественности. И второй момент, то, о чем довольно много говорят в Израиле, это то, что произошло именно тогда, собственно, как это чаще всего бывает, когда стали говорить в очередной раз о возможности размораживания политического процесса, о релевантности саудовской мирной инициативы, о которой говорили во время визита премьер-министра Нетаньяху в Москву, недавнего официального визита в честь 25-летия дипломатических отношений. И говорить о том, что это просто там некие силы, которые действуют против мира, а на самом деле все там на той стороне белые и пушистые, это та идея, которая, в общем, израильское общество больше не покупает. Подавляющему большинству израильтян более-менее понятно, что это один из результатов выстроенной системы подстрекательства и того, что принято называть дипломатической интифадой, да, давление, попытки организации давления на Израиль, во главе которой стоит никто иной, как, так сказать, наши партнеры по политическому процессу, находящиеся в Рамале. Так что в этом конкретном случае перед израильским обществом стоят вопросы, которые заставляют израильтян задуматься, не говоря уже о наших лидерах.
У нас на прямой связи со студией политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Здравствуйте. В чем, по-вашему, специфика вот этой новой волны терактов, о которой говорила Алла Ефремовна, и которые вот Зеев называет ножевыми, а вот вчера впервые они приобрели огнестрельный, что ли, характер? Вам слово.
Во-первых, я хочу передать большой привет Андрею, которого я давно не видел, с которым у нас очень хорошие отношения. Что касается специфики, понимаете, какая вещь? Есть специфика, нет специфики. Но это будет продолжаться. Будет всякий раз возникать самая разная специфика, потому что пока что я полагаю, что ни с этой стороны, ни с этой стороны, ни из России, ниоткуда мы не видим конечного регулирования. Там абсолютно сам тупиковый конфликт. Другое дело, что будут приниматься какие-то, ну, я имею в виду в данном случае, экстремистов, какие-то новые формы. Сам сегодня одна, завтра другая. Но дело в том, что сам конфликт, с моей точки зрения, пока что быть урегулирован не может. И в этом трагедия не только для Израиля, но и для палестинцев, между прочим, тоже, потому что жить в такой ситуации ни один нормальный народ не может. Вот в чем дело. И я даже думаю больше, что вот то, что сейчас происходит в Сирии, это арабское, это исламское государство и все, что с этим связано, в конечном счете, ну не сейчас, но не... А может быть, завтра?
Давайте восстановим сейчас связь с Алексеем. Давайте послушаем мнение нашей корреспондента в Израиле, Эллы Котлер, о вчерашнем теракте и о реакции на него в стране.
8 июня около 9 вечера в торгово-развлекательном центре «Сарона» в Тель-Авиве произошел теракт со стрельбой, в результате которого погибли 4 человека и еще 13 были ранены. Одетые в черные костюмы и белые рубашки террористы смогли пронести оружие в помещение ресторана «Макс Бреннер». Сделав заказ, они открыли огонь по посетителям ресторана и соседнего с ним кафе «Бенедикт». Один из террористов был вооружен пистолетом, другой – самодельным пистолетом-пулеметом. Кроме того, у них были с собой ножи. Террористы убили и ранили нескольких человек в помещении ресторана. Потом они выскочили на улицу Арбаа, продолжая беспорядочную стрельбу до тех пор, пока их не обезвредили. Исполнители теракта были задержаны полицией. Один из них при этом получил тяжелые ранения, а второй – легкие. Террористами оказались два двоюродных брата, жители деревни Ятта, расположенной к югу от Хеврона. 21-летний Мухаммад и Халид Махамра находились в Израиле незаконно. Клан Махамра, к которому принадлежит Мухаммад и Халид, известен своей террористической деятельностью. Талиб Махамра, дядя террористов, отбывает в израильской тюрьме 7 пожизненных приговоров за причастность к террористической ячейке, убившей 4 израильтян на Хевронском Нагорье в 2002 году. Он был членом Танзима. Халид Махамри, также причастный к нападениям на израильтян, был отпущен на свободу в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита в 2011 году. Ряд арабских интернет-СМИ, включая сайт Arab48.com, опубликовали фото и видео празднеств, шествий и раздачи сладостей в Газе и на Западном берегу в честь теракта. Хамас сделал заявление по поводу теракта и назвал его доказательством провала попыток Израиля сломить волю к сопротивлению и хоронить интифаду. Как подчеркнул пресс-секретарь Хамас Хусам Бадран, теракт в Сароне стал лишь первым из сюрпризов, которые ждут оккупантов в месяце Рамадан. Он не поскупился на похвалы террористам, двоюродным братьям из деревни Ятта, которым, по словам Бадрана, удалось провести акцию в самом сердце Израиля возле Министерства обороны. Бадран и его группировка не взяли на себя прямую ответственность за теракт. Представитель Хамас прямо заявил, что теракт должен был послужить посланием израильскому руководству и лично министру обороны Авигдору Либерману, прошлые угрозы которого не смогли сломить мощь палестинского народа. Министр обороны Авигдор Либерман перед началом заседания военно-политического кабинета посетил место теракта и сделал заявление. «Я не собираюсь распространяться о том, какие шаги мы намерены предпринять», — сказал он. «Вместе с тем я убежден, что не намерен ограничиваться разговорами». Заявление по поводу теракта также сделал президент Израиля Рувен Ривлин. «У нас нет железного купола для защиты от террора», — сказал глава государства. «Борьба с террором продолжительна и тяжела, но государство Израиль ее не боится». Ривлин добавил также, что террор не победит, а мы всеми средствами будем преследовать тех, кто его сеет. Министр транспорта и разведки Исраэль Кац потребовал наложить длительный режим блокады на деревню Ясса, из которой вышли террористы. Необходимо также продвигать предложенный мною законопроект о депортации семей террористов, и я убежден, что это будет эффективным сдерживающим фактором, добавил Кац. Сегодня прошло экстренное заседание военно-политического кабинета правительства Израиля, созванное в связи с совершенным накануне в комплексе сторон терактом. На нем было принято решение ввести блокаду деревни Ясса, в которой проживали террористы. Кроме этого, было решено аннулировать все разрешения на работу в Израиле, выданные членам клана Махамра, одного из крупнейших арабских кланов, проживающих в районе Хевронского Нагорья. Следует отметить, что еще в апреле 2016 года полиция потребовала закрыть торгово-развлекательный центр Сарона, мотивируя свои требования грубыми нарушениями в сфере безопасности и охраны центра, которые могут привести к человеческим жертвам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Да, мы восстановили связь с Алексеем Малашенко. Алексей, продолжите вашу мысль о том, в чем специфика вот этой волны терактов. Мы слушаем вас.
Я думаю, что это даже не специфика, это тот процесс, который будет, к сожалению, продолжаться. Давайте говорить правду. Есть разные формы, есть разные варианты вот этого терроризма, но это же не только явление арабо-израильского конфликта, это вообще явление, это вообще феномен. И он распространен повсюду, поэтому я прекрасно понимаю те меры, которые предпринимаются, но давайте будем сам циничным. На территории, на палестинской, израильской территории, даже если это временно прекратить, это будет возобновляться. Это, к сожалению, я имею в виду терроризм. Это такой феномен, который охватывает все. И Казахстан, и Синьцзян, и Афганистан, и Европу. Поэтому замечательно, что предпринимаются такие-то меры, потому что сам надо показать, что есть борьба, что их возможно остановить хотя бы временно, локально. Но, к сожалению, поскольку я занимаюсь всеми этими проблемами очень давно, мне представляется, что это тренд, это неизбежно объективный тренд, с которым нам придется еще иметь дело, ну, простите меня, десятилетия, в том числе в России. И вот тут, наверное, необходим какой-то, помимо чисто политического решения, которое сейчас, по-моему, пока невозможно, обмен опытом, обмен знаниями, как этому противостоять. Ну и давайте еще говорить одну вещь, которая, может быть, для Израиля покажется, ну я бы сказал, может быть, даже неуважительной. Есть радикалы, есть экстремисты. С радикалами, наверное, можно иметь дело. С экстремистами нет. Но вот это превращение радикалов в экстремистов, это, наверное, самое трудное. Потому что что такое... те же радикалы, они хотят построить исламское государство где угодно. Хоть в Палестине, хоть в Сирии, хоть в Чечне. Ну, но люди считают, что это возможно. Ну, бог с ним. А в конце концов, в России ведь тоже некоторые говорят о построении православного государства. Какими методами, какими формами. И плюс ко всему в отношении Палестины и Израиля – но существует ненависть. Причем эта ненависть, я имею в виду со стороны палестинцев, это не только политическая ненависть, это еще идет от истории, от религии. Это действительно трагедия для обоих народов. Как решать? Ну вот пытались. Чего-то сделали, потому что, согласитесь, ну пока что войн-то нет, вот арабо-израильских. Это уже хорошо. А вот как разобраться с экстремистами из числа Хамаса, я боюсь, что на это уйдет очень большое количество времени, еще будут сам жертвы. И в этом отношении я с огромным уважением отношусь к тем израильтянам, к тем и службам, и к институциям, которые каким-то образом пытаются это, если не полностью предотвратить, то хотя бы каким-то образом предостеречь. Уменьшить – это очень важно. Это и опыт, это и психология, это и вопросы отношений между народами, между религиями. А то, что это завтра не получится, может быть, и послезавтра не получится, ну, простите, это объективная закономерность. И лучше работать, не ожидая какого-то полностью идеи.
Да, мы поняли. Алла Ефремовна, вот Алексей учит отличать радикалов от экстремистов. Как ваш опыт, даже такой, который есть в Израиле, он вообще допускает, чтобы члены клана, где дядя сидит 7 пожизненных сроков, свободно разгуливали по улицам Тель-Авива?
Ну, я думаю, что это невозможно, потому что месть, чувство мести очень свойственно, и оно слепит, оно вооружает и делает возможным все. Поэтому то, что они ходят свободно по улицам Тель-Авива, понимаете, Израиль, надо сказать, что научился быть бдительным, научился быть осмотрительным, научился быть внимательным ко всем проявлениям вот этого вот внутреннего, я ненавижу этого слова «внутреннего врага», потому что это слово, которое сейчас у нас так часто употребляется, я его стала просто бояться уже. Но вот этой внутренней опасности, причем опасности убийственной, опасности, которые приводят к жертвам людей, они научились, у них замечательные спецслужбы, замечательный Моссад, замечательная тактичная, надо сказать, и очень умная полиция. Я просто несколько раз сама была свидетелем того, как ведут себя полицейские, когда там что-то случается, потому что какое-то нарушение правил уличного движения. Просто сам стиль удивительный. Но когда вот такая опасность, когда реально это грозит людям, грозит человеческой жизни, они тут очень бывают ловкими, очень сильными и очень умелыми. Как случилось, что в этом центре они даже это признают, как мы сейчас услышали, потому что они давно заметили, если они это давно заметили, что там плохая охрана и что там что-то возможно, то почему, собственно, они это не исправили? Но сейчас я хочу сказать вот о чем. И ведь мы тоже ведем себя, с одной стороны, мы сейчас прям такая идиллия, большая дружба. Вот приезжал Бенни Таньяху, я сама была вот на этой встрече в Большом театре, и прямо любовь до гроба. И, ну и хорошо. Ну и слава Богу, что хоть с кем-то мы дружим. Хоть кто-то есть, кого мы, не знаю, любим ли мы, но способны не называть врагом. Но как мы относимся к Хамазу? Мы же фактически его признаем. Как мы относимся к этим довольно странным и часто воинственным и абсолютно безапелляционным выпадам со стороны палестинского государства? Как мы вообще относимся к тому, что внутри Израиля, это же не только дело в том, что есть палестинская автономия. Дело в том, что в Израиле живет 1 000 000 арабов. Они очень разные. Я сама была у арабского врача замечательного там. И там есть и арабы, и ученые, и врачи, и кто угодно. И поэтому очень трудно как-то так их изолировать. Наоборот, Израиль делает все. Они учатся в университетах, они даже имеют какие-то пособия, определенные льготы и так далее. Но они, и рядом с ними ходят вот эти, у которых кинжалы за пазухой, у которых пистолет, у которых, как видели, пушка ручная. И они способны на все. Они способны на все. Они взорвут и кафе, и ресторан, и, как мы знаем, дансинг, знаменитая вот эта история, когда...
Аквариум.
Да, аквариум, знаменитая история. До сих пор ужасно, я всегда к этому памятнику подхожу, где столько наших ребят. Это жуткая вещь, жить все время с этим чувством, что завтра кто-то может тебе в спину, или даже не в спину, а просто, извините меня, всунуть этот нож, вонзить просто в сердце. Угу. Это очень тяжело.
Вопрос Зея Вуханина. Как по-вашему, вот, террористы, уже можно их так назвать, они опередили спецслужбы, вот, увидев бреши в охране этого торгового центра? Вам слово, Зеев.
Простите, я не расслышал, не очень устойчиво.
Мы говорим об опыте израильских спецслужб. Получается, что террористы сейчас обогнали, опередили спецслужбы и проникли туда, где можно было пронести оружие. Вам слово.
Ага, я понимаю. Ну, на самом деле, как вы прекрасно знаете, террористам не нужна мотивация, да? Они мотивированы изначально. Не нужна причина для того, чтобы попытаться совершить теракт. Поэтому израильские спецслужбы, они, в общем, пресекают по разным оценкам от 80 до 150 попыток теракта в неделю, да, разных вариантов. То есть можем говорить о том, что Израиль по-прежнему достаточно, израильская система безопасности достаточно эффективна там по любым критериям. И схема, которую мы также обсуждали в этой студии не раз, о том, что если террорист останавливает охранник на вход, вот в эту самую Сарону, Марк, да, в ресторан, в кафе, в супермаркет, в торговый центр и так далее, это значит, что система безопасности провалилась. Эффективно сработавшая система безопасности – это когда ликвидирован тот, который отдает приказы еще до того, как террорист вышел на дело. Да? Вторая стадия – это ликвидировать террориста, вышедшего на дело. Третья стадия – это не пропустить его через блокпосты на зеленой черте, через стены и так далее и тому подобное. Стену безопасности я имею в виду. Да? И уже четвертый уровень безопасности – это вот те самые охранники, полицейские и так далее и тому подобное, которые, в общем, и останавливают тех террористов, которые просочились. В целом, если мы сравниваем ситуацию с так называемой второй интифадой, интифадой Аль-Аксы, то есть волна арабского террора, которые имели место здесь, в этом в нашем районе, в начале 2000-х годов, то понятно, что это небо и земля. Израильские спецслужбы и тогда достаточно эффективные, просто сегодня усилили и оптимизировали свой потенциал многократно, скажем так. Но, как вы понимаете, стопроцентного успеха всегда и везде не бывает. Поэтому вопрос в этой ситуации состоит... Да, и если возможно, я бы отнесся к тому, что говорила Алла. Да, действительно, существует некое такое тревожное ощущение. Это тревожное ощущение, которое не мешает людям жить. Да? Обратите внимание, что по уровню социального оптимизма Израиль стабильно занимает 4-6 место в списке развитых стран, в списке стран OECD. Поэтому говорить о том, что израильтяне научились жить с проблемой, это, наверное, было бы справедливо. Другое дело, что это не означает, что можно позволить себе расслабиться. Видимо, тот факт, что нынешняя интифада ножей, да, это поножовщина, на ней идет никакое сравнение с средними волнами террора, да и она пошла на убыль в последние недели, и спецслужбы ликвидировали большую часть угроз террористических актов, видимо, привела к тому, что кто-то в нашей системе, каких-то звеньях системы безопасности расслабился. Но это не снимает главного вопроса. Да? А главный вопрос он заключается в следующем. Можно ли, то, о чем говорил Леша Малашенко, да, можно ли изменить систему в целом, или нужно просто адаптироваться к ней, научиться жить, ибо терроризм – это некоторый феномен, с которым, если я его правильно понял, невозможно бороться. Да? Можно бороться, но невозможно искоренить в принципе. Израильский опыт говорит о том, что если это невозможно из достижения стопроцентного успеха, то ликвидировать узловые звенья в инфраструктуре возможно. Да? Нам много раз говорили о том, что, например, невозможно бороться с угонами самолетов. Израильтяне научились это делать. Да? Нам много раз говорили о том, что невозможно остановить террористов-самоубийц. Что ты будешь делать с тем, который и так готов себя уже взорвать? Да? Эта проблема была, в общем, решена. Нам много раз говорили о том, что если вас обстреливают ракетами ближнего радиуса действия из какого-то анклава, то против лома нет приема. Оказывается, что против этого лома прием тоже нашелся. В конечном итоге будет найдена проблема и решение этих проблем, о которых мы с вами говорим. Но источник угрозы, да, это вот те структуры, как радикально исламистские, так и те, которые, по крайней мере, формально, да, заявляют о том, что их задачей является достижение мирного урегулирования, но хотели бы, чтобы мирный процесс продолжался бесконечно, да, а пока они не отвечают за последствия своих слов, подстрекательства и всего остального. Возникает вопрос или тоже, так сказать, сохранить статус-кво, продолжать с этим жить, ибо выгоды, если выгоды превышают издержки, но если издержки начинают превышать выгоды, как, судя по всему, происходит сегодня, то, видимо, приходится принимать и политические решения.
Спасибо, Зеев. Алексей, вопрос. Вот в этом году, сейчас в эти дни, исполняется 25 лет восстановления дипотношений между Советским Союзом сначала, потом Россией и Израилем. Вообще в этом году всем событиям 91 года будет 25 лет, и да, выборам Бориса Ельцина, не даты, через 3 дня, и путчу. Вот как вы считаете, Алексей, какая из сторон была повинна в этом охлаждении и многолетнем отсутствии дипотношений между двумя странами?
Вы знаете, если мы будем говорить сугубо, так сказать, самоцинично, то, конечно, сам Советский Союз, но куда ему было деться, если исходить из его политики? Дважды прорывались эти отношения. В 1953 году, по-моему, когда был взрыв около советской миссии, и после 1967 года. Это было вполне логично, абсолютно нормально с точки зрения той идеологии и того политического процесса. Но вы знаете, что интересно, может быть, я ошибаюсь, у меня какие-то сам личные ощущения, что никогда не было ненависти к Израилю. Были анекдоты, были байки, были рассказы, но вот такой упертой ненависти не было никогда, а тем более, что, ну, как бы, ну, свои ребята, понимаете, вот самая интересная вещь, я когда приезжаю в Израиль, вот у меня ощущение, что я дома. Во мне нет ни капли еврейской крови, но я там дома. Вот это поразительное чувство, и до сих пор вот оно остается. Так что не было ни вражды, не было ни ненависти, не было ничего. И более того, анекдоты вот того времени, начиная с 67-го и потом, они были не про евреев, а про арабов, что тоже очень любопытно и показательно. И то, что сейчас эти отношения, ну, я прошу прощения, они сейчас, а 25 лет тому назад восстановились, это была абсолютно нормальная ситуация. Может быть, даже не только потому, что не было Советского Союза, а потому что, ну, рано или поздно это должно было произойти. Поэтому, как бы ни относиться, вот сейчас мне будут говорить, что я сионист, наверное, еще кто-то, но между Россией и Израилем вот эти нормальные отношения, они настолько показательны, вот нас, вот так велико отсутствие вот этой враждебности, ну нормально, понимаете, вот так и должно быть. Тем более, что сейчас при всем том, что я отмечаю юбилей, приехал Нетаньяху, отношения, особенно в экономике, очень непростые. Но есть какое-то взаимопонимание. И мало того, что это политическое взаимопонимание, несмотря на наши отношения с Сирией, несмотря на то, что Россия пытается к арабам вернуться на Ближний Восток, вот эти отношения, они носят характер, ну, я бы сказал, почти семейной близости. Кстати говоря, вспоминаются песни Высоцкого там, об Израиле и так далее. И я вам, как сказать, я даже не хочу этим восторгаться, а вот так должно это быть. И более того, поскольку я занимаюсь сам Ближним Востоком, то и арабы, и в Египте, и повсюду, они к этому относятся тоже как, ну, опять же, вот в который раз сам повторяю вот это слово, какой-то нормальности. И я думаю, что мы от этого никогда не уйдем. Опять же, как пел Высоцкий, а там, значит, бывший наш народ. Но ведь действительно, приезжаешь в Тель-Авив, но это, конечно, не Москва, но тем не менее.
Да, да. Спасибо большое, Алексей. Вот приятно, что Алексей вспомнил такие, в общем-то, как сказать, оптимистические песни Владимира Семеновича. Это он имеет в виду рассказ о 15 сутках, да. И еще есть песня «Мишка Шифман». Он кричал: «Ошибка тут». Вот. Алла Ефремовна, вы знали первых наших дипломатов. Вот напомните о легендарной личности, которая была избрана, да, в качестве первого посла СССР, а затем и России.
Нет для меня ничего более приятного, чем вспоминать Александра Бовина. Я его знала еще до того, как он стал дипломатом и стал послом еще от Советского Союза недолго, а потом первый посол России был в Израиле. Я его знала как журналист, журналист «Известий». И вообще Саша это чудо, это человек, рядом с которым хотелось быть долго, быть, может быть, даже всегда, потому что он необыкновенно умен, необыкновенно обаятелен, необыкновенно мудр. И когда я понимаю, почему весь Израиль его так любил. Весь Израиль, я не преувеличил. Я несколько раз была с ним в театре, несколько раз была на концертах, была с ним в ресторане. К нему подходили просто все. И те, кто знал русский язык, и те, кто не знал русский язык, подходили пожать ему руку, улыбнуться, сказать какие-то добрые слова. Когда, я помню, был какой-то концерт, мы сидели, и, ну, то есть не было человека, который бы около него не остановился. Вот это был посол. Это был посол, который так сблизил Россию и Израиль, как, может быть, никто другой. Он действительно очень любил Израиль. Мало того, что мы там сделали очень удачную операцию, он очень мучился, у него с ногами были проблемы. Он считал, что Израиль – это страна, страна необыкновенно молодая при всей своей безумной старости. В будущем году в Иерусалиме, боже мой, сколько веков это говорилось. Страна очень щедрая на выдумки, щедрая на изобретения, щедрая на таланты, щедрая на всевозможные новости, новшества. Он говорил, что в Израиле вот он себя чувствует очень молодым. И вы знаете, это очень правильно. Вот то, что сейчас сказал Малашенко мой, он очень верно сказал. Действительно, как наш дом, а может даже больше дом. Бог его знает. Хотя Россия моя родина, я никогда отсюда не уеду, будучи еврейкой. Тем не менее, Израиль это вот... И Боин был тем послом, вот что значит такой посол, который... Не просто там он сидел, не просто он представительствовал, не просто выполнял какие-то дежурные всякие задания. Он соединял эти две страны и эти два народа, и русский народ, и вот еврейский народ, будучи сам абсолютно человеком совершенно русским, даже он был казаком, у него там донских казаков, он соединял, он умел быть щедрым на такую дружественность. И эта дружественность ощущалась абсолютно всеми. И делал для этого все. Делал для этого просто все. Это был мудрый посол. Дай Бог всем быть таким.
Зеев Уханин, вопрос. Как, по-вашему, за эти четверть века удалось, так сказать, преодолеть былую настороженность, недоверие друг к другу? Или какие-то их следы еще остаются, вам слово?
Вспоминаю сегодня Владимира Семеновича, потому что там на четверть бывший наш народ, правда? Вот. На самом деле в Израиле этого не было никогда. Может быть, за исключением самого начала 20 века, периода строительства еврейского ишува в земле Израиля, /Палестине, представители 1, 2, 3, 4 алии из бывшей Российской империи, раннего Советского Союза. Сегодня выходцы из бывшего СССР первого-второго поколения – это 13-15% населения. Но что правда, бывший наш народ, он создал это государство. Да? Поэтому по-настоящему, конечно, ты в Израиле натыкаешься на массу признаков того, что это прибыло из России. В широком смысле. Да? Российская империя, Советский Союз, постсоветские страны. От фольклора до модели строительства политических партий. Большинство израильских партий старше государства. Да? Они создавались в черте еврейской оседлости Российской империи. Исторические партии, я имею в виду. До профсоюзов, которые долгое время в соответствии с планом РСДРП управляли производством хозяйственных коммун, кибуцев, ленинского кооперативного плана в сельском хозяйстве в лице машавов и так далее и тому подобное. Да? И, в общем, страна постепенно... в общем, так сказать, отходила от этой вот той модели социализма, которая в Советском Союзе не получилась, она была раздавлена большевизмом, судя по всему, да, которая реализовалась в разном виде в различных моделях социал-демократии в странах Центральной и Центрально-Восточной Европы. Но в Израиле, может быть, это было ближе всего вот к той оригинальной модели российской социал-демократии, которая естественным образом с изменением времени трансформировалась в либеральную демократию западного типа, где капитализм и социализм конвергировал. Все как положено, да? Нормальное постиндустриальное общество. Ну, в общем, корни его понятны, известны, люди это помнят. И ненавидя советскую политику и с опаской относясь к истеблишменту, понятно, что к России никогда с ненавистью не относились. Да? Старожилы рассказывают о том, как люди, побывавшие за железным занавесом, в данном случае со стороны Запада внутри, да, как потом, знаете, как в Советском Союзе, собирались и слушали людей, которые побывали в Америке, так вот в Израиле собирались и слушали людей, которые там в 60-е, 70-е годы были в Советском Союзе. Поэтому восстановление отношений, оно произошло как некий ожидаемый акт, и вот это вот ненужное противостояние, так, по-моему, называется книжка, недавно изданная в Институте востоковедения, Насенко и Семенченко, если я не ошибаюсь. Так вот, вот это вот ненужное противостояние, оно в конечном итоге закончилось. Что произошло на протяжении этих 25 лет? Ну, такая классическая политика модерна превратилась в политику постмодерна. Да? Противостояние Советского Союза и Израиля происходило потому, что эти страны находились по разные стороны баррикад. Если Израиль был стратегическим партнером Америки, то, следовательно, противником Советского Союза. Да? Мы сейчас находимся в ситуации, когда это совершенно не обязательно выстраивать партнерские, даже стратегические отношения только в том случае, если должен может отказаться от других своих партнеров и союзников. Ну вот, например, система незамкнутых треугольников иногда дает нам забавную картину. Скажем, мы не раз слышали из Москвы, что у России на Ближнем Востоке два союзника – Иран и Израиль. При этом Иран и Израиль, мягко говоря, не в лучших отношениях. У Израиля выстроены отношения с Россией и выстроены отношения с Украиной. А эти две страны могли бы отношения между ними сегодня быть и лучше. Так вот, стало быть, учитывая, что сегодня не стоит вопрос о том, что ты, выбирая партнера, должен поссориться с остальными, это некая глобальная тенденция, это то, что во многом было прокладкой восстановления отношений и развития отношений между Израилем и Россией, в которых есть масса подводных камней, да, масса непреодоленных противоречий. Но то, что на сегодняшний день можно договориться по тем параметрам, по которым мы можем договориться, а по те пункты, по которым невозможно договориться, можно вынести на скобки и идти дальше, я думаю, это главное достижение прошедших 25 лет.
Да, Алексей Малашенко, вопрос. А вы как оцениваете вот прошедший четверть века с точки зрения восстановления взаимного доверия?
Я считаю, что это было замечательно. Что постепенно, неожиданно как-то какие-то были проблемы, но тем не менее отношения восстановились. И, кстати говоря, уже не Россия, вот то, что сейчас говорил сам Медведев по поводу Ирана и Израиля. Но раньше-то были нормальные отношения при шахе. Поэтому я не хочу ничего предсказывать, но вот такое чувство, что пройдет еще несколько лет, и вот то, что было, вот эта ненависть Ахмадинеджад, который там отрицал геноцид, это все-таки уйдет, потому что есть иранская интеллигенция, ой, есть иранская эмиграция. И я думаю, что все-таки в отношении между Ираном и Израилем тоже все придет к какой-то нормальности. Ну, была исламская революция, продолжается исламская революция в умеренной форме. Но рано или поздно произойдет отказ вот от этой вот откат, даже я бы так сказал, от этой взаимной неприязни, но прежде всего со стороны Ирана, и это будет хорошо. Это, с моей точки зрения, это почти неизбежно. Это вопрос времени. А что касается России, я не представляю себе ситуацию, когда бы вот эти отношения, вот сейчас, которые есть, вот то, о чем мы говорим, они могли бы испортиться, уже поезд ушел. Несмотря на то, что мы ходим по кругу, но тем не менее, благодаря кому возник Израиль? Ну, давайте это вспомним. Кто была Голда Мейер, который, как сам рассказывает, может быть, легенда, может быть, нет, но открывала сам дверь в кабинет к Сталину сам задней ногой. Может быть, это преувеличение, но тем не менее, были какие-то, я бы сказал, даже особые отношения. И вот эта взаимная привязнь, она, конечно, будет сам сохраняться, я в этом абсолютно уверен. Несмотря на российские амбиции на Ближнем Востоке, несмотря на очень многое, что сейчас происходит. И, кстати говоря, вот сейчас война в Сирии, исламское государство, но я даже не знаю, как это выразить, но какую-то гарантию по мере сил Россия пытается дать Израилю, что даже то оружие, которое может попасть к хизбуллахам, ну, наверное, не самое ужасное. Во всяком случае, вот в этой ситуации, в ситуации сирийского конфликта, в ситуации исламского государства и много чего.
Да, спасибо, Алексей. Ну, Алла Ефремовна, были и черные страницы, была борьба с космополитизмом, было уничтожение антифашистского комитета еврейского. Это что же нельзя вычеркнуть и забыть?
Да нет, но много что нельзя вычеркнуть и забыть. То, что началось через 3 года после окончания войны, 48-го года, началась абсолютно, я бы сказала, наследственная политика антисемитская. Сталин как будто бы решил идти по следам своего главного врага, которого он как бы уничтожил. Космополитизм, антифашистский комитет, дело врачей, потом 5-й пункт и так далее, и так далее. Все это отказники забыли об этом. Сколько людей сидело в тюрьмах, сколько хотели уехать, и потом попадали в застенки, в то же самое в КГБ и дальше. Все это было, и совсем еще недавно, когда мы наконец стали пускать людей, мы провожали, это были слезы, истерики, горе, потому что люди уезжали с чувством, что они никогда больше не увидят ни свой дом, ни могилы своих близких, ни улицы, по которым они ходили, где они выросли, дворы, в которых они выросли. Это были, я помню, это была такая массовая трагедия людей, которые все-таки уезжали. И потом я помню, я все-таки была одной из тех, кто не то что был свидетелем, но организовал процесс Асташвили, когда группа памятников уже, извините меня, в 89-м году ворвалась в Дом литераторов с криком «Жиды, убирайтесь в Израиль!» И разогнали наше такое собрание писателей прогрессивных, которые были в Доме литераторов, и был процесс, и очень многие и были обещаны погромы, которых не было. Но погромы были, и об этом потом даже Юра Щекотихин сказал о том, что готовятся погромы по телевизору, я ему, кстати, об этом тоже рассказывала. То, что все это как бы было совсем недавно. Совсем недавно. И многие тогда вот эта алия, когда уезжали в начале 90-х, это была алия не за колбасой, а было чувство страха. Чувство страха, потому что казалось, вот-вот погромы, казалось, вот-вот, учитывая, что очень тяжелая была экономическая ситуация, а мы знаем, если в кране нет воды, ее выпили жиды, и эти угрозы, и я не просто была свидетелем всего этого, я была внутри всего этого, потому что я как раз была и знаменитая вот эта история с апрелем, и памятники первые, и их выступления, и прокламации, и угрозы. Сама я сколько получала, да и таких, как я, очень много, которые получали угрозы. Да, вы знаете, Израиль появился как чувство того, что есть это место, где евреи, если в случае чего, как сейчас из Франции, как бегут от антисемитизма, сильнейшего антисемитизма, французы, просто сейчас их столько на каждом шагу. Поэтому сознание того, что есть это государство, есть это государство, и оно тебя защитит в случае чего, оно все-таки государство твоего народа. И это очень важно. Можно жить где угодно. Можно жить где угодно, хоть на Москве, хоть на Камчатке, где хотите. Но сознание того, что есть государство Израиль, и что оно внутри тебя, и что ты сильнее от того, что есть это государство, это очень важно. Это я вам говорю как еврейка, и я не боюсь этого сказать.
Да, мы помним, что с вами в Думе был такой депутат Макашов, который, помните...
Еще бы. Он... Много чего было в Думе. Володя, я поехала избираться в Думу в Биробиджан, чтобы стать легитимной еврейкой в Думе. Потому что я же была в первой Думе, да, где было очень много всяких антисемитских выходок и выпадов. И мне это так надоело, что я поехала в Биробиджан, потому что это еврейская автономная область, чтобы стать легитимной еврейкой в Думе. И в Биробиджане, впрочем, в самом городе я прошла. Но не могла пройти, конечно. Во всей этой гигантской области у меня на это просто не было средств. Поэтому все это очень недавно, все это очень близко. И, кстати, мы с Бовиным очень много об этом говорили. И он очень много делал для того, чтобы вот именно израильтян, не те, кто приехал из бывшего Советского Союза, а израильтян, это же особая израильская интеллигенция, интеллектуалы израильские, это совершенно особый народ. И они часто, кстати говоря, не перемешиваются с теми, кто приехал из России. Сейчас этот процесс как-то уже ближе. И Бовин очень много сделал для того, чтобы сблизить именно коренных израильтян вот с приехавшими с русской улицы. Очень много.
Зоя Уханина, вопрос. Как вам кажется со стороны, продолжает ли российская власть, обитатели Кремля использовать иногда эти нотки? Вот когда, например, развивалось дело ЮКОСа, такое вот, может, происхождение банкиров, российских олигархов, вот это обыгрывалось? Вам слово, Зоев.
Я думаю, что с официальной отменой государственного антисемитизма, это случилось, как мы помним, в декабре 1989 года. Первый случай, по-моему, в мировой истории, когда мы знаем, когда был официально отменен антисемитизм, да, решением Политбюро еще. Так вот, эта вот официальная отмена государственного антисемитизма, в общем, сыграла колоссальную роль, да, но бытовой, политический, информационный и другие формы малоконтролируемым государством общественного поведения, они, в общем, в том числе с антисемитской коннотацией, они, понятное дело, никуда не делись. Возникает вопрос, то, что происходит, те нотки, о которых вы говорите, Владимир, это происходит потому, что государство не в состоянии их предотвратить, или что она подыгрывает общественным настроениям в определенных слоях, да, и готова использовать ситуацию в свою пользу. Например, ну, традиционно выпустить пар. Как сказать, ну, по всем признакам, по крайней мере, то, что мы видим издалека, читая, понятно, прессу, следя за опросами общественного мнения и так далее и тому подобное. Если говорить о ксенофобии в российском обществе, то российских ксенофобов есть сейчас более актуальный враг. Да? Я думаю, все сидящие в вашей студии, они прекрасно понимают, о чем и о ком в данном случае идет речь. Но ощущение складывается, что при случае определенные слои, в том числе и связанные с истеблишментом, с элитами, в том числе и региональными, например, элитами, они не преминут использовать, разыграть антисемитскую карту. Но говорить о том, что это на сегодняшний день является или имеет перспективу стать государственной политикой, я полагаю, не имеет смысла.
Спасибо, Алексей Малашенко, вопрос. А вот как вам кажется, вот лично российский лидер, вот мы недавно такую слышали от него рискованную шутку во время телемоста со страной. Там его попросили хоккеисты из Биробиджана помочь им построить площадку. И вот так Владимир Владимирович пошутил, сказал, что ну как не помочь русскому хоккею в Биробиджане?
Вот, как вам... Владимир Владимирович может чего угодно говорить, но то, что он не антисемит, это, по-моему, совершенно однозначно, и все знают. И вообще вот эта вот антисемитская тема, она, во-первых, ушла из официальной пропаганды. Во-вторых, ну, все-таки, так сказать, я здесь живу, так сказать, я это слышу, но уже давно нет вот этого антисемитизма, который был. Есть мусульманизм, он да, и он намного больше. И даже в эти разговоры про еврейских банкиров, которые там все захватили, это как-то не актуально, и у меня такое ощущение, что это уже не возродится, потому что поезд ушел. Поезд ушел, не будет государственного антисемитизма, и вот эта, ну, если угодно, сам ксенофобская болезнь, она прошла. У нас будет, ну, у нас уже есть совсем другой объект для ксенофобии, и с этой точки зрения, если, опять же, не хочу никого обидеть, но если будем говорить о евреях и кавказцах, то вот в этой ситуации кавказцы, конечно, вызывают больше самораздражение, хотя, наверное, они этого и не заслуживают. Дай бог, чтобы антисемитизм ушел совсем. Ну, совсем он, конечно, уйти не может, это понятно, но вот этого тренда такого, знаете, как раньше был, по-моему, его нет. И, кстати говоря, вот то, как вот те отношения, которые сейчас между Израилем и Россией, это и тому, во-первых, подтверждение, а во-вторых, этому тому и заодно и стимул. Так что, во всяком случае, в ближайшие годы лично я антисемитизма не боюсь.
Ну, вы как считаете, Ефрем, застраховано ли наше общество от этих вот рецидивов?
Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что я довольно много езжу, и знаю, что где-то такое в глубине сибирских рук, не сибирских, это как раз там этого нет, но в глубине, так сказать, в подкорке есть это, вот это чувство, что вот там эти схватили. А что касается, совсем недавно была передача о Тимошенко, и сказали, что она наполовину еврейка по нашему телевизору, наша врагиня главная, так что этим пользуются наши СМИ. Я согласна совершенно с Малашенко, что Путин не антисемит. Я его не знаю, мы не друзья, ни кофе, ни чай, ни водку вместе не пили. Но я чувствую кожей, что он не антисемит. А так как у нас что власть, что царь, то и народ, то сейчас действительно это все такой период ремиссии. Насколько он долг, но достаточно какого-то слова. Достаточно просто завтра сказать, что да, вот то, что у вас нет пенсии, то, что у вас нет зарплаты, то, что у вас это все вот они, вот те, которые. Это очень немного нужно. Очень немного. Я хорошо помню, как когда было знаменито, началось дело врачей, была статья Лидии Тимошук в газете «Правда», как на следующий день женщины, которые обожали нашего провизора, фармацевта, в нашей угловой аптеке Арона Моисеевича, как они его избивали, старика. Это я помню. Немного нужно. Слава Богу, пока вот такое вот затишье. И совершенно правильно, у нас власть не антисемитская. То есть та, главная, которая кремлевская.
А помните, мы с вами обсуждали такой мрачный случай, когда напал не совсем, может, нормальный человек на синагогу здесь, на Бронной?
Да.
Вот тоже ведь такие
Нет, ну,
эксцессы бывают?
Да нет, Володя, я же читаю каждый день монитор, и каждый день есть какие-то каждый день сообщения о свастике, о вандализме, о нацистских выходках, о нацистских плакатах или нацистской пропаганде в каких-то всевозможных, в интернете или в каких-то листовках. То есть каждый день. Нет дня, чтобы где-то в каком-то там уголке, я не говорю, что это массово, я не говорю, что это прям толпы погромщиков идут. Но то, что это есть, то, что это, как говорится, как вот я называю это ремиссией. Понимаете, вот сейчас это вот период такого покоя. Вспышки все время, но они очень незаметные, они несерьезные. Они даже наши вот эти русские марши, русские вот эти наши одержимые Демушкины и прочие, которые всегда орали на уровне «Бей жидов», но немножко другой формулировки, они сейчас чуть-чуть притихли, потому что они боятся. Потому что это сейчас в нашей внутренней политике не модно, не актуально. Этого делать не надо. Из осторожности.
Да, за его вопрос. Как, по-вашему, вот будущее российско-израильских отношений, оно зависит от того, какая партия, например, у власти в вашей стране, или какой режим в России, или это такое вневременное как бы явление?
Я думаю, что если брать чисто трек «Иерусалим-Москва», то это не зависит от того, кто формирует правительство, левый блок или правый блок. Восстановление дипломатических отношений произошло при правительстве Ликуда, как мы помним, да. Первые шаги по развитию были при правительстве партии труда. Решительный прорыв в двусторонних отношениях произошел, когда Ликуд и его партнер по блоку, правящему НДИ, наш дом Израиля, пришли к власти в 2009 году. Короче говоря, так сказать, на уровне двухсторонних отношений перспектива очевидна, это не связано с персональным составом власти в Израиле. Что касается России, то вам, россиянам, виднее. Все-таки роль личности в истории никто не отменял. Но многое все-таки будет зависеть от конфигурации. Я много говорил о том, что в нашем международной политике эпохи постмодерна, да, двусторонние отношения позволяют вынести за скобки другие лояльности, но все-таки отрешиться от них нельзя. Да, поэтому очень много будет зависеть от того, какова будет региональная политика России, каковы будут ее глобальные интересы, потому что все-таки интересы Израиля мало выходят за рамки региона, но тот факт, о котором говорил вот и Алексей, о том, что по целому ряду тяжелых, непростых, ключевых вопросов безопасности удается договориться, все-таки вселяет надежду на будущее.
Спасибо, да, Алексею Всеволодовичу. Такой вопрос. Как, по-вашему, вот сможет ли Россия вернуть свое влияние в регионе, или это уже далеко в прошлом осталось?
Хороший вопрос, так еще примерно на полтора часа и на полгода разговоров. Я думаю, что если это удастся, то это будет очень сложно, потому что на сегодняшний день, я, конечно, упрощаю ситуацию, но тем не менее, это Сирия. И еще более конкретно, это Башар. Если Башара не будет, то кто следующий будет так любить Россию? Если не будет того следующего в Сирии, который так будет любить Россию, то за что Россия там будет цепляться? Но я повторяю, это очень сложный вопрос для очень долгого разговора.
Ну, Ефрем, давайте подведем итоги. Как, по-вашему, вот с какими проблемами предстоит Израилю столкнуться в ближайшее время?
Ну, Израилю, как всегда, у них самая главная проблема – это проблема его разнообразного окружения. Это маленькая тарелочка, где очень много что происходит. Тарелочка, наполненная богатством, талантами, вызывающие зависть своих соседей, и она окружена врагами, и это очень серьезно. Это серьезно, это болезненно. И вот они действительно, вот прав Малашенко, они привыкли так жить. Они так живут, они уже это преодолели, этот страх. Вот они, у них такая уже привычка так жить. Но то, что никуда от этого не денешься, и то, что каждый раз, если сегодня это кинжал, при том, что потрясающие службы безопасности работают, при том, что все очень бдительны, вообще сами граждане, они очень бдительны, при этом все равно опасность подстерегает и в глобальном смысле неизвестно, что может быть завтра, и просто в ежедневном таком существовании, когда вот так вот ворвались в торговый центр, в кафе, и 4 человек нет.
Да, ну что же, давайте пожелаем укрепления безопасности в эти дни четвертьякового юбилея восстановления дипотношений с Россией. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».